Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Весь православный мир с 28 ноября вступил в спасительные дни рождественского поста. Установление этого поста относится ко времени раннего христианства. В исторических источниках он упоминается с IV века. Первоначально рождественский пост длился 7 дней, после чего реформой 1166 года по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга при императоре Мануиле он стал 40-дневным. Пост – это путь, в данном случае путь, который приводит к великому торжеству, к празднику Рождества Христова, воплощению Сына Божия на земле. По типикону, то есть уставу, в течение всего поста полагается добровольно отказаться от мясных, молочных продуктов и от яиц. До 7 января христианам прилично вкушать в понедельник, среду и пятницу сухоедение. Это растительная пища, печеная, пареная, иногда вареная. Во вторник и четверг разрешается вареная пища с растительным маслом. В субботу и воскресенье вареная пища с растительным маслом и рыбой. В зависимости от торжества, богослужения в храме может происходить изменение в качестве пищи. Эти детали надо уточнять у священника на приходе. А вот по словам святителя Иоанна Златоуста, ошибается тот, кто считает, что пост – лишь воздержание от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления. Воздержание в пище – это малая нагрузка, а согласно слову Христа, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Не удержавшись от колбасы, вряд ли удержишь себя от злословия ближнему. Цель поста – увидеть свои грехи, то есть болезни, и осознав их, обратиться ко Христу с молитвой об исцелении. Пост также дает человеку господство над чувствами и желаниями. Мы часто не замечаем, как становимся жалкими рабами своих желаний и думаем, что это не проблема. Да, это не проблема. Это большая трагедия. Став рабом желания покушать, мы занимаемся часто обжорством, получаем ожирение и целый букет болячек. И так с любым желанием. Они имеют между собой некое сродство, и согласно этого на них действует духовный закон, который гласит: исполненное осознанно, добровольно малое греховное желание скушать стакан молочка в пост влечет за собой более тяжкое желание. Больные алкоголизмом, наркоманией, ожирением – это люди, порабощенные сластолюбием, не знавшие в детстве поста и воздержания. Ограничивая себя в пост, в еде и подчиняясь на работе начальнику, в школе учителю, в семье родителям, мы тренируем свою собственную способность быть абсолютно свободным, быть хозяевами своей жизни. Но главное, мы выявляем самое главное – свои болячки, грехи. Пост – это универсальное аскетическое действие, в котором человек нарабатывает способность останавливать желание через контроль за своей точкой внимания. В нас оживает только то, куда смотрит наше внимание, наше око. Мы превращаемся в то, о чем думаем. Если это молитва, мы ангелы. Если славолюбие, сластолюбие, сребролюбие или гордыня, мы превращаемся в падших тварей. Тот, кто в пост способен в малом отказаться от стаканчика молочка, кусочка мяса или сладкой конфетки со сгущенкой, тот в большом, то есть в гневе, осуждении ближнего и прочих грехах, может им противостоять и, обратившись ко Христу, победить этот грех. Тот, кто обманывает себя, оправдываясь, что не страшно, что он ест мясо, главное, соседа не съесть, заблуждается. Не удержав себя от мяса, ты вряд ли удержишься от гнева. Пост – это не траур и уныние. Сам Христос говорит: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». А апостол Павел пишет: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». Пост – это удаление от пустых, глупых и бесполезных действий. Это прекрасное время для развития духа, души и тела. Дух развивается от усиленной молитвы, душа – от научных трудов, бизнеса, а тело – от тренировки в спортзале, как это всегда было у нас на Руси. Все великие люди, достигшие в этой земной жизни каких-либо высот, всегда постились. Почитайте историю. Ломоносов, Пирогов, Пастер, Паскаль всегда уделяли посту особое внимание. Это воздержание каждого по силам его. Для приобретения смирения, которое является лучшим подарком к светлому Рождеству Христову.
2013 год стал юбилейным для Русской Православной Церкви. В уходящем году широко отмечался ряд значимых исторических дат. 1025-летие крещения Руси, 25-летие второго крещения Руси, 400-летие дома Романовых. В этом году юбилей отметила и Ставропольская митрополия. Со дня образования Кавказской и Черноморской епархии с центром в городе Ставрополе исполнилось 170 лет. Ранее обширные территории будущей Кавказской епархии входили в состав Астраханской епархии. Но в 40-х годах XIX века была образована отдельная кафедра, которая включала территории Кавказа и Черноморья. Ее центром стал город Креста Ставрополь. За менее чем десятилетний срок существования епархии на Ставрополье была создана духовная семинария, строились десятки храмов, развивалась миссионерская работа. Затем были трагичные для всей церкви и для Ставропольской митрополии в частности 20-е и 30-е годы, а во второй половине 20 века – возрождение церковной жизни. На сегодняшний день территория Ставропольской митрополии включает в себя три епархии – Ставропольскую и Невиномысскую, Георгиевскую и Просковейскую и приходы Пятигорской и Черкесской епархии, находящиеся на территории Ставропольского края. 170-летию Ставропольской митрополии в течение года было посвящено несколько мероприятий, но заключительным стала конференция, которая прошла в Ставропольском краеведческом музее.
Конечно, тематика докладов самая разнообразная, потому что каждый раскрывает ту тему, которая относится к сфере его научных интересов. Вот это может быть история духовного образования на Северном Кавказе, центром которого всегда был город Ставрополь, центром духовного образования. Это может быть история монастырей Ставропольской епархии и в том числе Ставропольского Иоанна Маринского монастыря, который дал начало другим обителям Кавказа, например, Свято-Георгиевскому женскому монастырю. Потом это история церковно-археологических обществ и так далее.
Ставропольский музей-заповедник на протяжении долгих лет плодотворно сотрудничает с епархией. Неоднократно здесь проводились выставки, мероприятия и конференции, посвященные истории и современности церковной жизни на Северном Кавказе. 170 лет митрополии – это обширная и интересная тема, которая дает почву для огромного количества научных сообщений. В конференции приняли участие преподаватели и студенты Ставропольской духовной семинарии и Северо-Кавказского федерального университета. Отдельное выступление подготовила ведущий методист краеведческого музея Елена Елагина. Ее доклад «Род Брянчаниновых в истории Ставрополья» посвящен семье святителя Игнатия Брянчанинова.
Это действительно очень интересный исторический феномен. Ну, мы с вами знаем, конечно же, кто такой владыка Игнатий, да? Но кто-то знает, кто-то нет, что когда он возглавлял епархию, был епископом Кавказским и Черноморским, вот светскую власть возглавлял его младший брат, был гражданским губернатором Петр Брянчанинов. То есть, и я же говорю, там в ретроспективе история очень интересная самой семьи.
На мероприятие пришли студенты духовных школ и учащиеся светских вузов. Многие из них приняли непосредственное участие в конференции, подготовив доклады и сообщения. Тема работы Георгия Ивакина касалась истории его учебного заведения – Ставропольской духовной семинарии.
Этот доклад будет читаться в составе конференции, которая имеет название «История Ставропольской митрополии». А семинария – это неотъемлемая часть, можно так сказать, даже детище той епархии. Вот. Ибо мы знаем, что Кавказская епархия образовалась в 1843 году, и уже буквально через 3 года была открыта семинария на Кавказе. И история Кавказской епархии очень тесно связана с выпускниками и преподавателями этой духовной школы.
По мнению организаторов, участие молодого поколения в подобных мероприятиях очень важно, ибо это не только способствует развитию науки, но и прививает любовь к истории, которая учит нас анализировать опыт прошлого и на основании этого строить свое настоящее и будущее.
На сегодня все. Храни вас Господь.